Глава 48. Правильные телесно ориентированные знаки сопереживания. Здравая мысль. Лет 10 назад у меня была соседка по имени Бренда. Она преподавала степ, но при этом не просто зарабатывала танцами на жизнь. Бренда жила степом. Стены комнаты были сплошь завешаны плакатами с фотографиями знаменитых американских мастеров степа Билла Боджанглза, Робинсона и Чарльза Хани Коулза. Она не просто ходила по дому, она проходила с чечеткой. Было шумновато, но зато, когда Бренду звали к телефону, я всегда безошибочно знала, где ее искать. Как-то я спросила Бренду, когда она увлеклась степом. «С тех пор, как в первый раз открыла уши», — ответила она. «Уши? Странно», — подумала я. «Ведь большинство людей говорят «с тех пор, как я в первый раз открыл глаза». В тот миг я поняла, что Бренда воспринимает мир больше ушами, чем глазами. Все мы воспринимаем мир с помощью 5 чувств. Мы видим мир, мы слышим мир, мы осязаем мир. Мы обоняем мир, мы пробуем мир на вкус. Поэтому мы говорим о мире в терминах этих 5 чувств. Авторы нейролингвистического программирования, NLP, утверждают, что у каждого человека одно из чувств или один из каналов восприятия преобладает над остальными. У Бренды это был слух. Она рассказывала мне, что выросла в Нью-Йорке, в темной подвальной квартирке. Она помнит, как младенцем слышала над своей колыбелью топот ног по тротуару. Когда она стала чуть постарше, в ее маленькие ушки врывался рев клаксонов, вой сирен и грохот цепей, которые надевают на колеса машин в гололед. Особенно ей запомнился цокот копыт полицейских лошадей по мостовой рядом с ее окошком. Первые впечатления об окружающем мире пришли к ней через уши. И по сей день звук играет в ее жизни главную роль. Чечеточница Бренда — человек-слушатель. Аудиал, как сказали бы адепты NLP. Поскольку специалисты по NLP советуют в общении апеллировать к тому каналу восприятия, который у слушателя развит сильнее остальных, я испробовала на Бренде несколько слуховых маркеров, или, как говорят в NLP, предикатов. Вместо того, чтобы сказать «по-моему, это выглядит хорошо», я говорила «это звучит хорошо». Вместо того, чтобы сказать «вижу, что ты имеешь в виду», говорила «я тебя хорошо слышу». Когда я использовала эти слуховые маркеры, я чувствовала, что она слушает меня более внимательно. Тогда я стала очень тщательно прислушиваться ко всем своим друзьям, чтобы обнаружить, какое из чувств у них ведущее. Иногда я замечала в их речи зрительные маркеры. Например, «Вижу, что ты хочешь сказать». «По-моему, это выглядит замечательно. Не могу себе представить такую картину. Эта идея вырисовывается у меня очень смутно. С моей точки зрения...» «Ого», — подумала я, — «это уже о чем-то говорит». Хитрости продолжаются. Но потом я услышала, что в других ситуациях та же моя подруга говорит: «Да, я тебя слышу». «Конечно, по-моему, это звучит неплохо». Я постоянно твержу себе, что все получится. В этом есть неприятный отголосок. Он настроился на этот проект. «Что-то мне говорит...» Оказалось, что все не так просто, как я воображала. Но сдаваться я не собиралась. Однажды мы с Брендой, в компании приятелей, отправились кататься на лыжах. В тот вечер мы были в гостях. Один из наших друзей говорил группе слушателей: «Горные склоны были изумительны, такие кристально чистые и белые». «Визуал?» — спросила я себя. Другой лыжник добавил: «Прикосновение мягкого снега к коже — это что-то потрясающее». «Ага, а этот парень — кинестетик», — отметила я про себя. Ясно помню, что именно тогда Бренда сказала: Сегодня было так тихо. Единственный звук, который я слышала, — свист ветра в ушах, когда летишь вниз по склону. Ее краткая тирада убедила меня. Что-то во всем этом есть. Тем не менее, различить, какое чувство у человека доминирует, мне по-прежнему нелегко. Простое решение. Вот прием, который, как я убедилась, работает и не требует от вас особых детективных способностей. Я называю этот прием «правильные телесно-ориентированные знаки сопереживания». Овладеть им легко. Если нет явных признаков, что ваш собеседник главным образом аудиал, визуал или кинестетик, просто подстраивайтесь к его текущему настроению. Согласуйте свои знаки сопереживания с тем чувством, которое проявляется у собеседника в данный момент. Представим, например, что ваш коллега, объясняя финансовый план, говорит: «Благодаря этому плану через 6 месяцев мы сможем ясно увидеть наши перспективы». Поскольку на этот раз она пользуется в основном зрительными маркерами, скажите: «Вижу, что вы хотите сказать», или «Вы нарисовали ясную картину этой ситуации». Если же вместо этого ваша коллега скажет: «В этом плане есть отголоски новых веяний», вы вставляете слуховые знаки сопереживания. «Эта мысль отлично прозвучала», или «Мне было очень интересно это услышать». Третья возможность. Предположим, она скажет: «Нутром чую, что этот план сработает». Тут же подкиньте ей кинестетический сопереживатель, вроде «Представляю, как вы ощущаете» или «Вы отлично ухватили суть проблемы». Прием номер 48. Правильные телесно-ориентированные знаки сопереживания. С какой частью тела собеседника вы устанавливаете связь в ходе разговора? С ушами, с глазами, с нутром? Разговаривая с людьми-зрителями, используйте зрительные знаки сопереживания. Тогда они подумают, что вы видите мир таким же, как они. С людьми-аудиалами используйте слуховые знаки сопереживания. Они подумают, что вы слышите их четко и ясно. С кинестетиками используйте кинестетические знаки сопереживания. Они подумают, что вы ощущаете то же, что и они. А что же два других чувства – вкус и обоняние? Мне еще никогда не приходилось встречать людей вкусового или обонятельного типа. Но вы всегда можете отпустить шефу комплимент, сказав: «Какая сочная идея!» А обращаясь к своей собаке, которая, конечно же, относится к нюхачам, скажите ей: «Эта идея просто смердит!» Следующий прием помогает создать ощущение близости с помощью одного единственного слова.